Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Поздравляю вас с началом учебного года, а также с новым церковным годом, новолетием. Надеюсь, что вы хорошо отдохнули, съездили куда-нибудь, кто в паломнические поездки, кто в деревню к бабушке, а кто-то и до моря добрался. А я отдыхала у себя на даче, в саду. Отдыхая, работала, и работала, отдыхая. Думаю, что я не одинока в своем увлечении выращиванием всяких разных полезностей, вкусностей и красивостей. Так что всем садоводам-любителям отдельный поклон и приветствие. В общем, садово-огороднические результаты стоят на полках у меня ровными рядами. Ждут праздников. Вот первые уже дождались. Как-никак, дата. Новый год. Вот и тема нашего первого урока сама обозначилась. Хоть и вышли мы на работу, школьники и студенты учиться начали, а о праздниках все равно поговорить можно. Так что и мы на нашем первом уроке по педагогике поговорим с вами о праздниках. Какие они бывают, откуда в традицию попали, в чем их смыслы и кто как их отмечает. Интересный материал у меня по этому случаю подобрался. Итак, начнем мы, пожалуй, именно с новогоднего праздника. Складывался он на протяжении долгого времени, и у него есть своя невероятно любопытная история. Попробуем проследить вехи. Древние люди не считали лет и не задумывались, какой год у них на дворе. Просто теплое лето сменялось дождливой осенью, за ней приходила снежная зима, а после долгих холодов звенели ручьи. Одни народы считали, сколько они встретили весен, другие – сколько смогли пережить суровых зим. В Древней Армении, например, как и в Древней Индии, Новый год начинался 21 марта, в день весеннего равноденствия. Страна просыпалась от зимнего сна вместе с новым солнцем. Дни становились длиннее, а люди начинали новую жизнь. В первый день весны они загадывали желания и закрепляли их, привязав к ветви дерева ленточку или повесив на него свое украшение. А пришла традиция праздновать Новый год в день весеннего равноденствия из древней Месопотамии. Здесь каждый год вслед за 21-м днем месяца Нисан, в день весеннего равноденствия, начинала прибывать вода в реке Тигр, а через две недели в Евфрате. Именно поэтому все земледельческие работы начинались в этом месяце. Жители Месопотамии встречали этот день красочными шествиями, карнавалами, маскарадами, песнями и плясками. В Древней Греции Новый год наступал в день летнего солнцестояния, 22 июня. Празднование открывалось шествием в честь бога виноделия Диониса. Свиту Диониса составляли сатиры, дети земных женщин и Пана, одного из богов, козлоподобного бога стад, лесов и полей. Сатиры пели гимны в честь Диониса. Позднее, во времена Перикла и Сократа, сатиров заменили жрецы. Каждый раз под Новый год они собирались в окрестностях Афин, обряжались в козлиные шкуры и блеющими голосами воспевали Диониса. В Древнем Египте Новый год праздновался в июле, во время разлива Нила. В ночь с 19 на 20 июля жрецы в парадных одеждах под слаженное пение направлялись в заранее определенное место, поднимали лица к черному южному небу, стараясь первыми заметить, когда взойдет над горизонтом самая яркая звезда – Сириус. Ее появление на небосклоне означало наступление Нового года. В Древнем Риме Новый год также праздновали в начале марта, до тех пор, пока Юлий Цезарь не ввел новый календарь 28 февраля 46 года до нашей эры. После этого первым днем Нового года стали считать первый день января, Свое название январь получил в честь римского бога двуликого Януса. Одно лицо Януса было обращено назад, к прошлому году, другое вперед, к новому. В новогодний праздник римляне украшали свои дома и дарили друг другу подарки и монеты с изображением этого бога. Празднования продолжались несколько дней. В Древнем Риме первыми подарками были ветви лавра, символы счастья и удачи. Одаривали друг друга также и плодами, оклеенными позолотой, финиками и винными ягодами, а затем медными монетами и даже ценными подарками. Что же было на Руси в это время? Наши предки, восточные славяне, отмечали приход Нового года точно так же, как и другие народы, весной. Год делили на две половины – летнюю и зимнюю. Начинался он с первого весеннего месяца – марта, потому что именно с этой поры природа пробуждается от сна к жизни. Даже названия месяцев у древних славян тесно связаны с явлениями природы. Январь – сечень, время рубки леса. Февраль – лютый, лютые морозы. Март – березозол. Начинает цвести береза, сбор березового сока. Апрель – цветень, цветение садов. Май – травень, зеленеет трава. Июнь – червень, краснеют вишни. Июль – липец, цветение липы. Август – серпень, время жатвы. Сентябрь – вересень, цветение вереска. Октябрь – листопад, опадение листвы. Ноябрь – грудень, от слова «груда», мерзлая колея на дороге. Декабрь – студень, наступление холодов. Многие древние названия месяцев позже перешли в славянские языки и до сих пор используются в белорусском, украинском, польском языках. В 988 году Русь приняла христианство, и вместе с новой религией к нам пришел византийский календарь. Это был юлианский календарь с римскими наименованиями месяцев, семидневной неделей и продолжительностью года в 365 с четвертью суток. Также вошло в употребление и византийское летоисчисление, где сотворение мира относилось к 5508 году до Рождества Христова. По новому для Руси календарю год должен был начинаться в сентябре. Как известно, с традициями бороться очень непросто. Даже окрестившись, русский народ упорно продолжал встречать Новый год по старинке, 1 марта, с началом весны. Отголоски обычаев того далекого праздника сохранились до сих пор в некоторых обрядах масленицы. Время шло, и примерно к XII веку народ совершенно освоился в новой обстановке и стал встречать сначала свой традиционный Новый год в марте, а через несколько месяцев – в сентябре. Сентябрьский Новый год русские люди встречали с удовольствием, торжественно и по чину. Многие стремились приехать на праздник в Москву, где устраивались пышные торжества. Из всех городов и селений к Белокаменной тянулись подводы и телеги крестьян, спешили кибитки дворян и гремели колесами по бревенчатым настилам мостовых рыдваны важных бояр. Всем хотелось побывать в Кремле и посмотреть Стольный град. Встречали Новый год так же, как мы делаем сегодня, ночью. В последний вечер старого года дорогие гости и почтительные родственники обязательно сходились в дом главы семейства или старшего в роду. Гостей приветливо встречали, усаживали за накрытые столы, угощали медом, малиновой брашкой или заморским вином, смотря по достатку хозяев. За неспешной беседой ждали полуночи. Ровно в 12 в тишине гремел выстрел вестовой пушки, возвещавший о наступлении Нового года. И сразу же бил большой колокол на Иване Великом. Все обнимались, троекратно целовали друг друга, поздравляли с Новым годом и желали добра и мира. И начинался пир. Кто гулял всю ночь до рассвета, а кто, памятуя о завтрашних делах, выпивал чарочку, да и на боковую. Приехавшие праздновать Новый год в Москву утром непременно шли в Кремль, на Соборную площадь. Там происходило действо, потрясающее воображение наших предков. В соборах горели мириады свечей, басами пели дьяки, сияло золото богатых иконостасов, толпился пестрый празднично одетый народ. С хоругвями в руках стояли наряженные в парадные кафтаны, вооруженные бердышами стрельцы. Всего чуть более 200 лет россияне пользовались такой системой счета лет. Последний раз осенний Новый год был отпразднован 1 сентября 1698 года. И снова Новый год меняет дату – 1 января. Так повелел великий Петр. Это произошло на исходе 1/3/7208 года от сотворения мира. Россиянам вновь изменили календарь и вновь перенесли празднование начала Нового года. 19 декабря по юлианскому календарю Петр подписал именной указ о писании впредь января с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира. Реформу Петр объяснил так. «А то указали мы, великий государь, учинить». Для того, чтобы во многих христианских окрестных народах, которые православную христианскую восточную веру держат с нами согласно, лета пишут числом от Рождества Христова. Елки и новогодние фейерверки появились в наших домах и на улицах также благодаря этому указу Петра. По большим проезжим улицам и знатным людям и у домов нарочитых, именитых, духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. А людям скудным, то есть бедным, хотя по древу или ветви над воротами или над хороминами своими поставить. И чтоб то поспело будущего января к 1 числу 1700 сего года, а стоять тому украшению января по 7 число того же года. Так, по велению Петра I, 1 января 7208 года стал 1700 годом. Этот первый настоящий Новый год в столице прошел шумно и весело, как и повелел государь. Но едва завершились празднества, и народ пришел в себя после новогоднего шума, как в Москве поднялся ропот по поводу перемены летоисчисления. Весьма многие, не только из простого народа, но и из тогдашней московской знати, удивлялись. Как мог государь переменить солнечное течение? Веруя, что Бог сотворил свет в сентябре, многие остались при своих старых привычках. Новогодний праздник опять стали встречать дважды. Сначала 1 сентября, как было заведено истори, а потом 31 декабря, как приказал царь-реформатор. И в настоящее время церковный год начинается по старому стилю 1 сентября, по новому стилю 14. Этот день называется индикт. Слово это означает «наречение». Наречение – провозглашение Нового года. Служба этого праздника имеет совершенно особый устав, там знак Палеолей. Но очень многие принципы палеолейной службы нарушаются. Когда в храме к этому не очень готовятся, и бывают некоторые нарушения этого уникального устава, что очень жалко, потому что это исключительный день в году. Индикт – церковное новолетие. До середины 17 века люди на Руси работали все дни, кроме крупных или местных церковных праздников. Двунадесятые праздники были нерабочими днями, дни памяти святых, святителя Николая, Ильи Пророка, святого Георгия Победоносца и многих других. Также нерабочими днями были дни особо почитаемых икон Богородицы. Кроме того, были выходные по несколько дней на Масленицу, Рождество Христово, Пасху. Нерабочий день назывался неделей, то есть недельным днем, праздным, свободным от дел. С середины 17-го столетия особым указом патриарха Никона было запрещено работать по воскресным дням, чтобы не оскорблять день памяти воскресения Спасителя. До этого воскресный день отличался от других тем, что до обеда люди были на службе в храме, а после начинали работать. С начала XVIII века при Петре I вводятся календарные праздничные дни, делившиеся на церковные и царские. К царским относились дни рождения и именин царя, царицы, наследника, день памяти венчания на царство. Эти дни вносились во все календари, именуясь неприсутственными, то есть нерабочими днями. С небольшими изменениями все эти праздничные дни, их было, не считая воскресений, 42, сохранились до февральской революции 1917 года. Из них царских, державных праздников было 12. Сейчас государственных праздников – 8. Еще со времен допетровской Руси крупнейшие события в жизни государства отмечались торжественными богослужениями, крестным ходом. Широко праздновались не только важные события в текущей жизни государства, но также исторические и военные даты, юбилеи. Торжество начиналось с богослужения, включавшего праздничную литургию, благодарственные или заупокойные службы. Затем проходил парад войск, торжественное заседание, на котором присутствовали официальные лица, делегации различных учреждений. Завершалось все парадным обедом. Венчание на царство в первопрестольной столице веками существовало как самый большой праздник и было призвано символизировать незыблемость священной монархии и ее могущество. Основные коронационные торжества разворачивались в Кремле, который издавна служил царской резиденцией. Организация коронационных торжеств и их церемониал складывались и отрабатывались веками. Программа последней царской коронации Николая II в мае 1896 года была составлена по аналогии с коронацией Александра III в 1888 году. Сами торжества начинались с момента приезда в Москву престолонаследника, членов императорской фамилии и свиты. В назначенный день при большом стечении народа происходил торжественный въезд в Москву. Накануне коронации августейшее семейство приезжало в Кремль. В Большой Кремлевский дворец из оружейной палаты торжественно переносились для освящения регалии и государственное знамя. Выходу императора в день коронации предшествовала церемония переноса регалий в Успенский собор. Затем начиналось шествие императора в сопровождении многочисленной свиты в собор, где проходил обряд коронования, после окончания которого царь во главе процессии направлялся в Архангельский собор для поклонения гробам предков, а далее в одиночестве в Благовещенский собор, откуда поднимался на Красное крыльцо и приветствовал собравшихся. На торжества в столицу собирались представители всех сословий Российской империи и чрезвычайные посольства иностранных держав. Программа коронационных мероприятий была весьма разнообразной и включала многочисленные приемы, балы, обеды, ужины, концерты, представления в Большом театре. Для всего народа день коронации объявлялся нерабочим и оставался праздничным, недельным днем до следующей коронации. Основу канву традиционных праздников задавали, конечно, праздники церковные, двунадесятые, ну и, конечно, Пасха. Священная история, история спасения рода человеческого накладывалась на повседневную жизнь каждого человека, крепила его связь с горним миром, с миром чистоты, доброты и любви. Это были вехи в жизни человека, ежегодно проходя которые, он постепенно постигал смыслы и глубину православной веры. Даже неграмотный человек через богослужебный праздничный годовой круг приобщался к познанию сокровенного. Как пишет протоиерей Глеб Каледа в своей книге «Домашняя церковь», «Исторические события с течением времени теряют свой смысл и забываются, оставаясь в памяти у специалистов-историков. События, празднично воспоминаемые церковью, имеют вечное значение для каждого ее члена и даже для стоящих вне ее стен. Если бы только вернуть в нашу жизнь эти праздники, насколько изменилась бы она? В праздничные службы Святая Церковь вспоминает выдающиеся события из земной жизни Спасителя, свидетельствующие о божественном домостроительстве нашего спасения и спасительных плодах Его. Отсюда праздники в Церкви получили значение обширной и разнообразной системы нравственно-религиозного обучения и назидания. Именно здесь кроется тайна воспитания, питание высоким. На этом я должна закончить наш урок. Он подошел к концу. Еще раз поздравляю вас с началом нового учебного года и церковного года, индиктом. До следующей встречи. До свидания.